«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня в программе «Национальный вопрос» будем считать российские деньги. Ну, а точнее, те деньги, которые мы прощаем разным странам. Всегда ли долг платежом красен? Вот об этом сегодня поговорим в студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И мы пригласили к нам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и понятно, что отправной точкой будет, наверное, очередной прощенный долг в 240 миллионов долларов. Ну, казалось бы, не такая уж и большая сумма, однако как-то становится за страну, за державу, как говорят наши радиослушатели, обидно, потому как эти деньги можно было, ну, а далее следует многоточие, на что эти деньги можно было. Но давайте напомним, собственно, каким образом была достигнута эта договоренность. Министр финансов России, министр финансов Киргизии.
Да, речь идет о Киргизии, mm-hmm. действительно. Мы простили этот долг киргизам, договорившись о том, что в дальнейшем, когда возникнет вопрос о новых кредитах, они будут заключаться уже на более жестких условиях, кстати говоря, Леда. Вот, так что Киргизия страна небольшая, как мы все прекрасно знаем, да, половина населения работает у нас здесь, в России, потому что там работы нет, бюджет аховый, денег свободных у них нет, но они платят политически.
Ну, мы об этом обязательно поговорим. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ченкова. Лена, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер. Ну, вы сопровождали в поездке в Киргизию спикера Госдумы Вячеслава Володина. И вот как раз, насколько я понимаю, именно там он и объяснил, для чего, собственно, идет списание долгов. Вот давайте послушаем его прямую речь, а потом ее обсудим.
Для нас Киргизская республика стратегический партнер, и мы это всегда подчеркиваем, поэтому отношения дружбы должны подтверждаться конкретными решениями, взаимодействием на уровне парламента, и это одна из форм, в том числе выстраивания наших отношений. И, конечно, для нас важно, чтобы здесь у нас была гармония в отношениях стратегического партнерства, отношений, основанных на принципах дружбы, сотрудничества, доверия между нашими странами.
Ну и теперь, Лен, вот скажите, пожалуйста, вы видели реакцию киргизской стороны на этот подарок или все-таки бартер?
Киргизы назвали его именно подарком, подчеркивали на то, что мы дружеские, чуть ли не братские страны. Гость в ответ на это говорил о стратегическом партнерстве, о том, что Россия делает такой шаг, исходя из отношений в будущем, что только банки строят свои отношения, ориентируясь только на прибыль. А здесь совершенно другой случай. Но я, кстати, должна напомнить, что Владимир Путин встречался с нынешним президентом Киргизии целых 19 раз. Сейчас он уже этой осенью покидает свой пост, и Путин поблагодарил его за наведение стабильности в стране. Она знакома с опытом цветных революций, но сегодня же она входит и в ШОС, и в Евразийский экономический союз, и в ОДКБ. Но, тем не менее, какие могут быть гарантии в дальнейшем? Разумеется, этот вопрос завис в воздухе. И когда мы тоже находились в воздухе, летели назад из Бишкека в Москву, то я спросила Вячеслава Володина, проговаривались ли какие-то ответные условия, быть может, не пускать никогда американцев на базу МАНАС, чтобы Бишкек никогда не смотрел в сторону Запада или что-то еще более конкретное. На это он мне ответил следующее. Стратегическое партнерство предусматривает и списание долгов, и принятие других решений. Есть темы, где без списания долгов не обойтись. У нас были примеры с другими странами. А что мы получим взамен? Вопрос не очень корректный. Если есть партнерство, это улица с двусторонним движением. Партнер может подставить плечо. Это будет куда больше поддержки, чем деньги. Нельзя все измерять деньгами, заключил спикер Госдумы.
Ну, это был очень дипломатичный ответ, но я думаю, что совершенно правильно обозначил те возможные ту возможную плату, да, политическую, которую мы с Бишкека могли бы потребовать.
Мы благодарим специального корреспондента «Комсомольской правды» Елену Ченкову. Ну, а теперь, Дмитрий, как вы считаете, вот эти 240 миллионов долларов, которые списали Киргизии, это потерянные деньги или действительно, что называется, можно рассчитывать на возврат, неважно в каком плане?
Вложенные во что-то.
Ну, во-первых, мы списали не 240 миллионов, а больше? А консолидируем за 10 лет примерно более 700 миллионов.
Ну, мы говорим о последнем просто.
Вот. Но соответственно, это все единый долг. Кстати говоря, договоренности об этом списании были приняты не при Володине, естественно, а, соответственно, еще 5 лет назад соответствующие решения были приняты единомоментно списывать сначала там порядка 180, а потом остальная часть долга. Очевидно, что Киргизия ни при каких обстоятельствах в ближайшее время не могла бы их вернуть. А более того, эта задолженность образовалась в очень специфический период, и в основном этот тип долга, он на самом деле не всегда доходит до тех стран, в которых они располагаются. Давайте посмотрим, что состоят эти долги, собственно говоря, и что делают остальные страны, как бы, как они крохоборничают по своим, как бы, внешним долгам. Соответственно, есть основные 4 группы, по которым распределяются эти денежные средства. Первая – поставка вооружения. В этом случае денежные средства до страны не доходят вообще. Они отправляются непосредственно российским операторам. В данном случае, например, Рособоронэкспорт, соответственно, идет заказ, как бы им поставляемся. Вот. Значительная часть долгов, которые мы сформировали еще в период Советского Союза, это была поставка вооружения. Второе направление – строительство промышленных объектов. Например, АЭС. АЭС сейчас все строятся под кредитное финансирование. Что США, что Япония, что другими странами, например, Францию, которая Арева, они все строятся под кредитную составляющую, и опять же не доходят до тех стран, в которых они располагаются, потому что все денежные средства, как правило, получают проектные компании и сами строительные организации, которые находятся в Российской Федерации, они у нас собраны в структуре гигантской госкорпорации Росатом, и мы, соответственно, получаем долгосрочные поставки, например, топливных элементов. Классическим примером является Чехия. Чехия – страна НАТО, НАТО, и тем не менее она поставляет сырье на АЭС с Российской Федерации, благодаря тому, что в свое время Советский Союз построил денежные средства, кстати говоря, в счет того самого долга, который у Чехии был перед Российской Федерацией как правопреемником. Третий сегмент, который касается поставки продовольствия, например, это прежде всего Северная Африка, Ближний Восток, который потребляет нашу пшеницу третьей категории, кстати говоря, как и украинскую. Вот, это тоже, как правило, меры внутреннего стимулирования. Например, в США общие объемы условно безвозвратных кредитов, они, соответственно, в США есть безвозвратные гранты, которые выделяются по линии USAID, они вообще, соответственно, составляют, там, для той же самой Украины составляли порядка более 300 миллионов. Причем самое интересное, что на денежные средства закупалось оборудование, в том числе, которое представляет США. Причем самое интересное, что старое, знаменитый пример, это Хамви, которые поставили не бронированные, вот. Но это было очень весело, хотя я сомневаюсь, что на передовой оценили, как бы, поставку вооруженных техники, которые не бронированы листами. Вот. Второй момент заключается в том, что, ну, как бы, это основная составляющая. Понятно, что Володин летал по межпарламентской составляющей, и внутренние договоренности между Российским министерством обороны и, соответственно, российским Минфином, как бы, они находятся на уровне, как бы, исполнительной власти, это там уровень помощника президента по международке, это Ушаков у нас,
Ушаков, да,
да, бывший глава СВР, между прочим.
Кто?
Вот, Ушаков.
Нет, никогда он не был главой СВР. В жизни. Это карьерный дипломат, всю жизнь он работал. Я с ним, будучи сапкором в Дании, значит, он был тогда советником, а когда я работал в Нью-Йорке, он был послом в Вашингтоне.
Хорошо. Соответственно, вопросы экономического характера определяются на уровне Белоусова, соответственно, поэтому, как бы, это вопрос просто оформления этого в единую систему. Вот, конкретно договоренности с Киргизией есть несколько. Первое, Киргизия входит в единый таможенный союз Российской Федерации. Недавно были очень сложные переговоры экономического характера. Я напоминаю, Киргизия требовала снижения таможенных пошлин. По целому ряду, точнее, у нас таможенных пошлин нет, но они требовали открытия отдельных рынков. Вот, соответственно, синхронизации тех регламентов. Тогда, я напоминаю, это привело к целому ряду таких, как бы, сложных заявлений со стороны двух стран, в том числе по перспективам сотрудничества. Также, как бы, относительно будущего МОНАС. Я напоминаю, у нас глава Киргизии высказывался по поводу того, что, как бы, этот объект может быть недолгосрочной территории Киргизии. Это было еще совсем недавно. Вот, поэтому понятно, что Киргизию необходимо сохранить, как бы, в сегменте Российской Федерации, это первый момент. Второй момент заключается в том, что там есть целый ряд, как бы, договоренностей относительно, как бы, экономического сотрудничества, перспективного. Поэтому ничего здесь, как бы, удивительного нету. Есть некоторые истории со странами, в которых не имело смысла прощать долги, например, или в которых сложно их вернуть, типа Украины. Но есть некоторые
вот
случаи,
Украину-то когда... мы не прощаем,
вот,
ничего.
Да, но в которых сложно вернуть.
Это
вот,
да.
Поэтому, хотя решение суда есть. Вот, хотя промежуточное. Поэтому проблема как раз заключается в том, чтобы иметь стратегию по этой составляющей. В большинстве случаев денежные средства невозвратные. То есть их невозможно вернуть, либо, как бы, они, их даже нет, как бы, в массиве.
Да, хорошо, но тогда, я думаю, вполне резонный вопрос возникает, а зачем тогда таким ненадежным странам давали деньги, понимая, что они их не вернут? Но можно ли руководствоваться обычной житейской логикой в государственном масштабе? Вот об этом обязательно поговорим через 2 минуты.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Национальный вопрос.
Мы сегодня решили поговорить о том, почему Россия прощает долги и кому, кто и какие суммы может от нас, ну, если не получить безвозвратно, то, по крайней мере, на это надеяться. Ну и какие страны, каким странам, точнее, мы уже долги простили. Вопрос нашей аудитории звучит следующим образом. Есть ли смысл прощать долги? В студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, ну, а также ведущий Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
Несмотря на то, что мы еще даже не называли телефоны прямого эфира, а также WhatsApp и Viber, вы уже начали присылать сообщения по этой теме. Вы поняли, о чем будем сегодня говорить. И, тем не менее, напомню, номер WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 и эфирный телефон 8-800-200-97-02. Что пишут? Если дружба должна подкрепляться решениями, то что киргизы решили в нашу пользу, спрашивает Сергей. Далее. Почему Путин не прощает мне 32 тысячи транспортного налога за 2015 год? Мне бы это помогло, а списывать 240 миллионов долларов Киргизии – это глупость. Этот долг мог купить парижский клуб кредиторов.
Не мог.
Вот давайте объяснять сразу по ходу,
ну,
почему.
Вообще, некорректное, во-первых, сравнение.
Во-первых, внутренние долги и внешние долги – это две большие разницы. Долги перед государствами и долги перед физическими лицами – тоже две большие разницы. Они по-разному регулируются, по-разному управляются. Например, долги, которые остались Советского Союза, вы не можете перепродавать. Это как бы, соответственно, как бы особый тип долговых отношений. Это не облигации, это не бумаги.
Но Россия же правопреемник по долгам Советского Союза. Советские долги выплачивала все сейчас Македония.
Да, она может их выплачивать, но она не может их перепродавать третьим сторонам. Потому что как бы... Потому что как бы проблема заключается в том, что как бы их невозможно правильно юридически оформить. Мы можем истребовать эти долги. Например, соответственно, то, что мы сейчас делаем, например, с Украиной, у нас там есть облигации, которые были размещены на ирландской бирже. Вот, через, соответственно, соответствующие арбитражи. То же самое можно делать в отношении других долгов. Но вот перепродавать именно советский массив крайне сложно. Что касается того, что сделала Киргизия. Вот. Во-первых, соответственно, у нас был многострадальный долг, выбиваем этот МАНАС, то есть это центр транспортировки. Сначала это был, соответственно, нормальный аэропорт, потом это оказался центр транспортировки, Киргизия не держалась, пока могла. Вот. Но ограничения все-таки были введены. Второй важный момент заключается в том, что на Киргизию на самом деле оказывается влияние целый ряд стран, начиная от Китая, например, через Казахстан, заканчивая, соответственно, тем же самым Вашингтоном, который не так давно пытался вмешиваться в различные избирательные кампании, например.
С Узбекистаном проблемы?
Вот. Ну, там, да, есть некоторые сложности. Вот, поэтому как бы проблема как раз заключается в том, что это сейчас крайне важно удержать эту страну как бы в зоне своего влияния. Плюс Киргизия как бы достаточно близко находится к Ближнему Востоку, в том как бы его части, которая располагается в очень проблемной зоне. Плюс ко всему она частично связана с так называемой Ферганской долиной. Ну, специалист контртеррорист примерно понимает, что это очень-очень проблемный регион. На самом деле реально проблемный регион. И, кстати говоря, последний исполнитель терактов, я напоминаю, у нас был, соответственно, ЗОШа киргизского. Правда, он был, естественно, узбек, как бы, ну, фактически. Вот, это очень большая проблема в Российской Федерации. Если мы хотим обеспечить безопасность, экономическую составляющую, это можно было сделать. Плюс ко всему, на самом деле, Киргизия бы деньги не отдала бы. Если вы примерно понимаете, какой ВВП у Киргизии, у них как бы рост очень серьезно коррелирует с нами. Поэтому это... Какая-то логика вот именно в киргизской составляющей,
ну, да,
есть.
Потом она члена ОДКБ, у нас там авиабаза в Канте.
А вот как раз Виктор Николаевич Буранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», слушает сегодняшнюю нашу программу и тоже решил принять в ней участие. Да, пожалуйста.
Друзья, да, конечно. Мне сейчас хочется поговорить с Дмитрием. Можно? Разрешите мне, пожалуйста. Дмитрий, вы меня слушаете?
Да, я вас слушаю.
Да. Будьте вы, ответьте на несколько таких интимных вопросов. Как вы стали директором этого центра? У меня пяток коротеньких вопросов. Как вы стали?
Я являюсь его учредителем.
А?
Я являюсь его учредителем. Я был вице-президентом центра, а потом...
Кафедр, сколько у вас сколько у вас Касперс, сколько про...
Виктор Николаевич, огромная просьба. Мы немножечко уходим в сторону. Секунду, Виктор Николаевич, если вы по теме нашей... Секунду, если вы по теме нашей сегодняшней программы, при всем нашем к вам уважении, давайте мы будем конкретно сейчас общаться по нашему сегодняшнему вопросу. Мы пытаемся понять сегодня, должна ли Россия в сложных экономических для нашей страны ситуации списывать долги странам? Если да, то каким, по какому принципу, зачем, почему? Это подарок или это бартер? Мы списываем долг, страна что-то, соответственно, дает нам. Поэтому, Виктор Николаевич, если у вас есть комментарий по этой теме, вопрос,
отвечаю,
пожалуйста.
Отвечаю коротко, ясно, уходя из эфира, жаль, не дали с Абзалом поговорить. Значит, мы должны прощать долги только тем странам, которые стратегически и целесообразно могут послужить российским стратегическим интересам.
Понятно, спасибо.
Спасибо огромное. Виктор Баранец был с нами на связи, дозвонился к нам в эфир, как и, впрочем, наши все радиослушатели.
У нас еще много звонков.
Да, имеют право свою точку зрения высказывать. Ольга из Ростова с нами. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я понимаю, да, вопрос стратегический, прощает долг 700 миллионов долларов, это нормально. Киргизия, Армения тоже у нас лоббируется постоянно, Белоруссия тоже брат родной. Понимаете, все мы прощаем, везде стратегические вопросы. Но извините, у нас, ну сколько можно затягивать пояс? У нас сейчас пенсионный фонд скоро к нулю приближится, пенсионный возраст продляют. У нас ипотеку невозможно взять, потому что большой кредит. Кредит невозможно взять, чтобы открыть бизнес, понимаете? Ну, сколько можно терпеть народу,
хорошо,
понимаете?
Понятно, сколько на терпение мудрее? Подождите, от внешней политики вообще отказываемся, да?
Ну, внешняя политика, ну почему? Внешняя
она
политика,
дорого очень стоит, понимаете? Это, подождите, послушайте меня. Там речь идет на миллионы и на миллиарды. Там нужно вкладывать огромные суммы денег. Если вы не хотите заниматься внешней политикой и просто отдавать, давайте все разделим и разделим, отдадим каждому. Есть, это будет, наверное, вот с вашей точки зрения лучше.
Можно я отвечу?
Да, пожалуйста.
Смотрите, большинство денежных средств, этих долгов, они невозвратные. Эти 700 миллионов Киргизия, даже если она захочет, например, завтра их всех дружно отдать, у них просто ВВП не хватит, чтобы это сделать.
Конечно,
бюджет физически это невозможно. То, что на Российской Федерации есть проблемы, связанные с ипотекой, я абсолютно с вами согласен. Только проблема ипотеки зависит прежде всего от ставки финансирования и субсидирования процентной ставки, и снижения первоначального взноса. От того, что к нам придет 700 миллионов, соответственно, Киргизии, от этого ситуация в ипотеке не изменится. Вы абсолютно правильные вопросы поднимаете, не абсолютно правильные. Я с вами абсолютно согласен. Эти вопросы необходимо решать. Только не надо каждый раз кивать на внешнюю составляющую. Вот мы простили долги Алжиру, поэтому не можем ничего сделать с ипотекой.
Вы думаете, что эти доллары сейчас вот пойдут и будут переданы в ипотеку?
Нет, вы очень правильно ставите вопрос. Надо вопрос ипотеки решать. Но он решается не в вопросах международной составляющей и никак не связан с теми заемами, которые осуществляются внешней стороны. Куба та же самая, которым простили долги. Она бы даже если бы расстаралась, очень сильно бы все бы сделала, она бы все равно денежные средства не вернула.
Дмитрий, но здесь возникает вопрос, который я уже задала. А зачем в таком случае, понимая состояние экономики страны, мы тем не менее даем деньги в долг?
Чтобы удержать ее в своей орбите.
Андрей Михайлович, давайте.
Смотрите, я просто говорил об этом.
Большинство долгов, основная масса, которые многомиллиардные, которые мы прощаем, они долги Советского Союза. Это денежные средства, которые выдавала не Российская Федерация в свой период. Вы понимаете, что средства вот эти 10 миллиардов, не то, что мы там вот в последние 3 года мы кредит на 10 миллиардов не предоставляли вообще. Вот, межправительственные, если кто-то там не в курсе. Мы там предоставляли отдельные, там небольшие.
Ну,
вот,
Украина собирались, строительство... но отдали только 3.
3 миллиарда, да, соответственно. То это было там более чем 3 года назад. Вот, соответственно, эти денежные средства, которые мы последнее время предоставляли, мы, как правило, предоставляли только по строительству наших объектов. Например, мы выдали денежные средства, например, по строительству АЭС наших, из нашего материала, то есть эти денежные средства пришли в нашу же экономику.
Понятно.
Создали наши же рабочие места, там, так далее и тому подобное. То есть эти деньги к нам пришли. Что касается Советского Союза и его периодов, как правило, эти денежные средства тоже не доходили непосредственно до этих стран. Мы создавали там объекты на своих специалистах, соответственно, полностью как бы там поставляли вооружение, которое даже сейчас, между прочим, сервисно обслуживается. Поэтому денежные средства оттуда вытащить практически невозможно. Все крупные игроки, которые как бы, все точнее игроки, которые нам сейчас должны, они физически не могут эту возможность, ну как бы не могут возможность эту вернуть. Из Советского Союза этот период остался. Но сейчас мы можем воспользоваться списанием долга для того, чтобы обязать их и навязать им наши товары. Например, в Кубе, например, или в Алжире. Сразу же после списания мы заключили крупный военный контракт, например. Вот, например, Алжир, соответственно, мы поставили им туда, должны были поставить, точнее, вот, соответственно, двигатели под наши самолеты. В Венесуэле, соответственно, списания, которые произошли, тоже предполагали, соответственно, военные поставки и плюс работа наших компаний на шельфе в бассейне реки Ориноко. Поэтому это очень важный как бы аспект. Мы и так бы этих денег не получили бы. Мы как бы, это деньги на самом деле очень виртуальные. Вот, и они абсолютно не отменяют проблем внутри страны и никак их не решат. потому что их никто никогда никому не передаст. Но то, что мы можем это использовать для того, чтобы получить дополнительную экономическую выгоду, а не для ради добрососедских отношений, чтобы мы все друзьями считались.
Да-да-да.
Мы вот очень долго с Беларусью так пообщались по принципу, как бы мы друзья, как бы мы друзья, а потом дело уперлось в газ. Вот, а потом оказалось, что этот друг наш как бы с западными партнерами мешается.
Дмитрий,
вот.
Как раз в эти минуты проходит встреча в Кремле.
Да, еще как бы перед этим Александр Лукашенко пытался как бы, соответственно, получить очень жесткими заявлениями цены на энергоносители. Вот, а специфически, точнее, там им даже не на энергоносители, они хотят льготную поставку нефти, которая нефть перерабатывается на НПЗ. Вот, но в любом случае, то, что у нас позиция становится рациональной, что мы, соответственно, пытаемся извлечь выгоду из фактически мертвых пассивов, это уже очень большая заслуга. Эти деньги, они виртуальны, они на бумаге, их даже в Кубе ни разу никто не видел. Поэтому, возвращаясь к последний раз к этому вопросу, это две разные позиции, и абсолютно точно одно на решение другого как бы не особо влияет. Я могу привести примеры стран очень бедных, с очень большими внешними задолженностями, вот, которые, тем не менее, как бы ищут возможности для развития своей социалки.
Замечательно. Но также, наверное, можно привести примеры и тех стран, которым мы прощаем долги, при этом экономика этих стран находится отнюдь не в плачевном состоянии. Я думаю, что сразу на память приходит ситуация с Монголией, но мы это обсудим обязательно после информационного выпуска и рекламы. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы хотим услышать от вас ответ на вопрос, есть ли смысл России прощать долги. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber, через 4 минуты их зачитаю.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Россия продолжает прощать долги, и доказательством тому очередные 240 миллионов долларов, которые наша страна простила Киргизии. Ну и тут возникает вопрос, есть ли смысл прощать долги. С этим вопросом обращаемся к радиослушателям. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Комментарии присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. В студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, ну а также ведущий Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И с нами Константин с Урала, дозвонившийся нам. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я на протяжении всей своей жизни вижу одно и то же, что 50 где-то лет вот так, что политика у нас все время как балерина скачет впереди, далеко впереди экономики, а экономика где-то там на 20-м месте, про нее забывают, и какая-то профанация вообще. Поэтому и у вас ученые были, правильно сказали, вот фамилию не помню, что мы распыляемся очень сильно, Россия богатейшая, распыляет средства. И поэтому мы должны выбрать, либо мы будем жить хорошо, либо прозябать, и дальше вот так сыпать и сыпать эту дань, значит, направо и налево. Вот такой мой вывод. Я считаю, что нельзя, надо задуматься. Киргизия, оттуда был представитель, который взорвал метро в Питере.
Вот Это был узбек.
Это был не киргиз, Константин.
Стоп, секундочку.
Подождите.
Он был по национальности узбек.
Узбек.
Соответственно, он жил в Киргизии, но он получил российское гражданство. На момент взрыва он был россиянином.
Ну, в этом плане, вот. Да, российский гражданство.
Да,
но
вот.
Это этнический узбек.
Вот, но вопрос не в этом. Вопрос-то заключается еще и в том. Здесь абсолютно правильная фраза была, например, того, что нам необходимо концентрировать экономические ресурсы. С этим вообще никто не спорит. Как бы это основа как бы экономического планирования. Вот если вы все распиляете, как бы эффективности у вас не будет. И выработка приоритет абсолютно правильно. Только от того, что Киргизия нам, соответственно, пообещает выплатить долг в 240 миллионов через 148 лет, как бы это никак не поможет нам концентрировать усилия в экономике. Это не живые деньги. Они даже не могут их выплачивать.
Дмитрий,
нормально.
Это просто рассуждают. Не давать им вообще, опустить это вот сюда. Дорогу отремонтируйте, поликлинику откройте. Поднимите зарплату учителям.
Так эти деньги на самом деле как бы никто сейчас вернуть не может. Мы их не давали.
Не, вообще давать не надо больше. Вообще давать никому ничего не надо. Внешнюю политику закрыть.
Смотрите,
хрен с ними, с Киргизией.
Смотрите,
с Монголией,
давайте рассмотрим последний денежный разные, средств, вот. Который мы размещаем.
Дайте нам, вот. Дайте мне сюда в город Ухлюпинск. Чтобы я хорошо пожил, а не проземлил.
Хорошо, смотрите. Вот, например, там миллиарды, которые выдавались на строительство АЭС, да, соответственно. это заказы, например, в, как минимум в три региона. Это Воронежская область, например, как бы это создание, соответственно, ядерных реакторов на машиностроительных заводах. Это ваши зарплаты, ваши денежные средства, которые к вам приходят, и семьи, которые с этим связаны, которые потом придут на рынок, например, или средства в свой город, и оплатят денежные средства. Эти деньги фактически есть инвестиция в вашу занятость. В той или иной степени, в тех или иных регионах. Вы хотите напрямую эти денежные средства получить? Хорошо.
Я хочу их в кошельке видеть.
Хорошо.
Желательно, чтобы это было доллары, те самые, которые вы монголам отдаёте разным.
Общая задолженность более миллиарда сохраняет в Российской Федерации, например, соответственно, по кредитным ресурсам. Если сейчас выдать весь, соответственно, те объемы, которые необходимы просто людям на руки, в моменте, во-первых, они кредиты не закроют в полном объеме, вот, а во-вторых, соответственно, мы лишимся половины бюджета. Ну, просто если мы их раздадим. Это вопрос заключается не в том. Вопрос заключается в том, что надо сделать, повысить благосостояние гражданина настолько, чтобы он мог нормально работать и нормально тратить, и жить нормально, а не для того, чтобы просто в моменте выдать денежные средства, но человек в результате не получит никакую работу, ничего с этим связанного.
Давайте еще немножечко соли на наши раны сейчас посыпем, потому что наши журналисты подготовили небольшую справку, каким странам мы простили долги в последние годы.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Россия неоднократно списывала долги другим странам. Самую большую сумму простили в 2014 году Кубе – более 31 миллиарда долларов. По мнению экспертов, этот долг мы бы назад все равно не получили. Ираку долг списывали дважды – 9,5 миллиардов долларов в 2004 году и 12 миллиардов долларов в 2008. Африканским странам Россия простила больше 20 миллиардов долларов в порядке братской помощи. Около 11 миллиардов долларов в 2003 году списали Монголии. Правда, оставшиеся 300 миллионов долларов долга монголы сразу вернули.
Ну вот, пожалуйста, это небольшой список тех стран, которым в последнее время наша страна простила долги. Но есть еще и такие экзотические страны, как африканские. Там у нас тоже, в общем, было что брать, но никто не хотел и не мог отдавать. Но это, может быть, если коснется этого вопроса, обязательно его обсудим. Пока давайте слушать комментарии Дмитрия из Ростова-на-Дону. Дмитрий нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ростов-на-Дону, Дмитрий, слышите меня, да?
Да, конечно.
Мне интересует вопрос. Конечно, это очень хорошо, что прощаем долги всем странам. Это, конечно, хорошо. Но мне интересует вопрос, не собирается ли правительство наше простить долги тем, кто находится в долговой яме в кредитном отношении?
Дмитрий, слушайте нас внимательно. Первый вопрос, который прозвучал, был как раз вот касаемо этого.
Там был по ипотечному кредиту.
Смотрите, у нас сейчас уже есть закон, который позволяет осуществлять личное банкротство. То есть, который позволяет фактически как бы, ну, отказываться от уплаты долгов, в результате вы получаете как бы ограничение на 3 года. Вот, нас, кстати говоря, по закону о физическом банкротстве уже прошли люди. Вот, это не решение вопроса на самом деле. Решение вопроса заключается в том, чтобы создать такие условия, чтобы люди могли нормально рефинансировать эти кредиты под нормальные ставки. Это первый момент. И второй момент, чтобы у них была работа, чтобы они могли нормально эту ситуацию работать. В современном мире нет ни одного, ну, в развитых странах. Большинство, например, квартир покупается именно ипотечным инструментом. Вы не сможете этот кредитный составляющий идти в принципе. Необходимо сделать его максимально комфортной, как бы, и снизить, соответственно, нагрузку на семью, потому что в среднем при средней заработной плате, которая у нас составляет 25-29 в моменте по медиане тысяч, соответственно, на выплаты внешние приходится более половины. А еще учтем от этого, что более половины еще приходится на, например, выплаты по ЖКХ и на продовольствие, то есть на базовые потребности человека. Это реальная проблема, да. Да, но оно не связано. Оно не связано с прощением внешних долгов. Это тоже очень важная тема, кстати говоря, с удовольствием как бы ее бы обсудил.
Так, ну а я с удовольствием зачитаю сообщение, которое присылают наши радиослушатели. Ну вот что пишет. С удовольствием. Мы простили Монголии долг. Теперь Монголия собирается перекрыть нам южно-сибирские реки, которые проистекают из Монголии, пишет Алексей.
Я не слышал про это.
Я вот тоже, честно говоря, не слышал. Дмитрий, вы слышали?
А как это? Нет. А какие южно-сибирские реки?
Я не знаю, собирается Монголия перекрывать нам. Кстати, Монголия, да? Говорят, те, кто критикует такую политику нашего государства по списанию долгов, вот говорят, смотрите, в Монголии такой рост ВВП, такие показатели промышленного производства. Просто рывок был колоссальный. Страна там стала мировым рекордсменом по росту этих показателей, а мы им здрасте долги списали.
Я напоминаю, что Монголии ситуация достаточно сложная. Она начала расти только в последнее время на повышении, ну, как бы усиление Китая прежде всего. Основная часть ее доходов – это редкоземельные металлы, урановые рудники тоже там присутствуют на самом деле. Поэтому в основном сырьевая составляющая. Вот, сельскохозяйство присутствует как бы, ну, так, в элементах. Вот, это связано прежде всего с возвышением Поднебесной. Вот, до этого, как бы, если вы пытаетесь, посмотрите, как бы, экономические показатели Монголии, вы очень-очень сильно разочаруетесь. Например, в Конституции Монголии отдельно прописано, что каждый имеет право там, на наличие собственного, как бы, ну, стада, если так формулировать. Это специфика, кстати говоря, монгольской конституции, напоминаю. Вот, поэтому, как бы, проблема в этом составляла. Плюс ко всему, после списания долгов Монголии, мы, кстати говоря, получили доступ к рынку Монголии частично. Как, кстати говоря, после списания долгов Ираку, я напоминаю, у нас там стало работать Лукойл. После списания долгов Алжиру мы, соответственно, заключили контракты как, такого типа. Понимаете, это мертвые долги, которые бы также и висели бы цифрами квадриллион лет, когда в определенный момент просто страна бы не отказалась по ним платить, как это было, например, и, может быть, в случае с Венесуэлой.
Знаете, наши радиослушатели предлагают другие решения этого вопроса. Угу. Например, вот что пишут. Нет денег у киргизов, пусть побережьем отдают.
Киргизия?
Побережье. Побережье чего?
Чего?
Нет, там есть, там озеро есть.
Конечно, да.
А, ну хорошо.
Исык-Куль. Правда, холодная вода там.
Побережье
Исык-Куль. Хотя там есть как бы туристический контур небольшой.
Не-не-не, очень красивые места, великолепные.
Смотрите, что пишут дальше. Отсрочка и только отсрочка этими ниточками и будем управлять. Денег нет, пусть территории возвращают аэродромами, базами. Я не против. И по поводу Монголии. Вот наш радиослушатель пишет, гидроэлектростанции собирается делать и перекроет.
Это да, есть такая история на самом деле. Как это касается...
Реки, в, имеется в виду.
Там есть такая ответственная история, связанная как бы с строительством ГЭС. Ее собирается строить Китай на территории Монголии. Как бы одно из рисков, которые все обозначают...
А какая там река-то? Какая Гол?
Там есть, соответственно, контур, он связан с Бурятией и с Иркутской областью.
Uh-huh.
Вот, соответственно, как, собственно говоря, проблема, соответственно, Рокской ГЭС является проблемной для Таджикистана и Узбекистана. Вот. Но я напоминаю, что после разговора с китайскими партнерами, как бы они слегка приспустили контракт, вот, поэтому пока что реализация этого проекта становится как маловероятная.
Uh-huh.
Вот. Поэтому как бы там эта история, конечно, есть. Но, опять же, возвращаясь к тому, в чем можно взять. Во-первых, объекты инфраструктуры или земли, в большинстве стран отдельно нормативно-правовой базы прописано, что они не могут передаваться иностранным инвесторам ни по какими обстоятельствами, даже в случае погашения долгов. За редким исключением, скорее всего, исключением веселым будет Украина.
Брать, например, надо политической лояльностью.
Нет, можно брать аэродромами, базами, в принципе,
да,
тоже
да,
неплохо.
И военными,
вот, кстати,
да,
про упомянутую вами Украину пишет наш радиослушатель. И кого из должников мы удержали в своей орбите? Может, Украину? И продолжает. Здесь масса киргизов работает. Пусть они процент от зарплаты в счет долга отдают. Кстати, я напомню, что президент нас встрече со своим киргизским коллегой сказал буквально следующее, что денежные переводы на родину трудовых мигрантов из Киргизии в прошлом году достигли 2 миллиардов долларов, да, составили примерно треть ВВП этой, да, страны. И далее сказал, что в первом квартале текущего года размер этих переводов возрос еще на 60%.
Да.
Да.
Никто
вот
не
наш слушатель сказал, а пусть отдают процентами.
Так они на самом деле отдают этим процент, потому что подоходники не платят-то здесь. Соответственно, из зарплаты, соответственно, или патента они платят здесь. Да, в большинстве случаев на 33% у нас серая экономика, это факт. И значительная часть как бы из них находится именно здесь. Вот. Но, в принципе, это люди, которые как бы те, кто по-белому работают, выплачивают здесь основную часть налогообложения. Вот. В крайнем случае, как минимум процент за переводы, положим, то, что короне, они выплачивают как бы средства в рублях.
Конечно.
Да, но вот Арслан нам написал, что деньги можно и нужно раздавать. Пример – все западные страны через пособие, раздающие деньги нуждающимся. И продолжает, а самый лучший стратегический партнер – это тот, кто тебе должен.
Например,
Вьетнама, нет?
Например, Украина, да?
Нет, самый большой должник у нас в истории – это США, на самом деле. Самый большой внешний долг, между прочим, облигации есть у Японии, Российской Федерации, Китая, практически у всех стран мира, без исключения. Вот, как бы, общий внешний долг там более 19 триллионов. Там сейчас будут повышать 21. Вот, поэтому, как бы, это очень большой объем. И, как бы, я сомневаюсь, что США считает, что эта страна кому-то что-то должна.
Но Соединенные Штаты тоже прощают долги, естественно, и африканским странам, и азиатским, потому что точно так же не могут просто выплатить.
Ну, например, Франция прощает долги, соответственно, своим североафриканским колониям, например, бывшим. За счет этого имеет там очень серьезные позиции. Вы знаете, например, соответственно, как себя чувствуют Газ де Франс, Электрисити де Франс, например, в Северной Африке. Очень даже ничего, между прочим.
Uh-huh.
Вот, поэтому как бы это распространенная практика. Например, все строительства крупных объектов, например, начиная от металлургических комбинатов или АЭС под ключ, они делаются на внешний кредит. То есть это межправительственное соглашение, соответственно, кредитом идет, как бы, и все строится под конкретно... То есть, как правило, там денежных этих средств страны не участвуют. Вот в энергетике атомной это постоянно, последние там лет 10 точно.
Так, ну и еще одно сообщение зачитаю. Сергей нам пишет, допустим, это виртуальные деньги, их нельзя получить вживую. Но тогда, может быть, должник отремонтирует нам дороги, ЖКХ, построит больницы. Я не имею в виду рабочую силу Киргизии, пишет Сергей.
А что иметь в виду?
Я не знаю, но может быть...
То есть из Монголии будут нам приезжать сюда дороги строить? Да
вы
нет?
Уверены, что это
или
будет...
Или из Венесуэлы, прекрасно.
Вы уверены, что это будут отличные дороги?
Сейчас
вот. Есть некоторые
пауза,
бартер,
потом продолжим.
Национальный вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Тема долга, что личного, что государственного, это, конечно, тема болезненная, потому как считается, народная мудрость, по крайней мере, говорит, давай в долг столько, сколько не обидно будет потерять, если эти деньги тебе не вернут. Но если речь идет о триллионах, ну вот если суммарно вот так вот почитать, я думаю, что сейчас, вот, кстати, интересно было бы посчитать, сколько долгов за последнее время мы простили. Это вопрос я адресую президенту Центра стратегических коммуникаций Дмитрию Абзалову. Дмитрий, а кто-нибудь подсчитывал? Ну хотя бы вот за 10...
У Минфина есть соответствующее управление.
Я думаю, что где-то, наверное, около 100 миллиардов.
За какой срок надо брать?
Ну, за 10 лет. Ну, за 10 лет, вот, допустим, если мы возьмем.
Да, наверное, так. Но триллиона, конечно, точно нет.
Нет триллиона, вот,
да? Да. Ну, у нас самые крупные там прощения, там были там...
У Кубы 30 с лишним.
Да, ну, там как бы... Мы тоже там его элементами, там траншами, как бы элементами прощали. Вот. Но так вот в общем объеме как бы меньше триллиона точно, потому что триллион – это очень бешеная цифра. Вот. А во-вторых, как бы все равно это условные все как бы денежные средства. Вот. Я напоминаю, что там, например, есть страны, у которых там задолженность в несколько раз превышает их ВВП, они никогда его не вернут, в принципе.
Ну, а зачем здесь давали? Зачем таким странам так деньги давали?
Деньги им не давали, на
ну,
самом
хорошо,
деле.
Хорошо, не деньги давали, я не знаю, там вооружение поставляли, продукты
нет,
питания,
смотрите, вот, например, в Египте взяли, построили, соответственно, объекты инфраструктуры. Или в Афганистане строили объекты инфраструктуры.
Понимая, что это убыток стране априори, нашей.
Понимая, что это единственный способ, на самом деле, для этого Афганистана хоть как-то вкатиться в мирную жизнь. Это первый момент. И второй момент, соответственно, это все равно наши поставки, все, которые были с этим связаны. Если вы строите инфраструктуру, вы фактически подсаживаете страну на годы, десятилетия вперед, как бы потребление той или иной продукции. Например, наши военные контракты, они, соответственно, там ежегодно, там, положим, там, по 14-16 миллиардов, да, там, соответственно, это мы берем там ежегодно вот, выплачиваемое, да, соответственно, когда мы пакеты еще до дольше портфеля.
Например, вертолеты только наши в Афганистане, во-первых, никакие другие западные в их условиях пыльных бурях не могут
во-первых,
там
Афганистан
летать,
до сих пор закупает наши вертолеты.
Они простые и удобные.
Они до сих пор, даже в ситуации с Талибаном, со всем остальным, что приходилось, они все равно закупали нашу военную технику.
Простите, они за это платят или тоже
конечно,
в долг?
Конечно, они платят, платят за это.
Нет, это контракт конкретно.
Да. Нет, ну я на всякий случай спрашиваю.
Причем самое удивительное другое, что американцы фактически за это платят, потому что как бы у них полная прямая помощь, схема поддержки, а мы настолько посадили как бы всю вооруженную силу как бы на российскую военную технику, что есть целый ряд сегментов, в которых они платят нам для того, чтобы получать вооружение. Поэтому это к вопросу о том, что есть долгосрочные правильные стратегии прохождения, и выхлоп от них намного больше, чем денежные средства, которые никогда нельзя будет вернуть.
Хорошо, ну вот что предлагают наши радиослушатели, сколько идей нам сейчас уже предложено, каким образом эти долги, ну хоть как-то, вот вытянуть из этих стран-неплательщиков. Только отсрочки. И народ наш не будет нервничать. А кто-то предлагает раздавать в рублях. Пусть тратят на покупки из России. Зачем даем в долларах? Опять же, да, следующее...
А мы некоторые, кстати говоря, обязательства уже перевели в рубли. Например, соответственно, та же самая Беларусь у нас платит газ за рубли.
А вот Михаил напоминает, что мы простили Ираку долги взамен нефтяных контрактов.
Да,
власть в Ираке теперь другая, контракты аннулировали.
Нет, контракты не аннулировали, соответственно, Лукойл там спокойно работает, вот и работал. Вот, я говорю, я получал денежные средства, которые вкладывал в том числе в освоение российских месторождений, например, берем российский Каспий. Вот, поэтому как бы не всегда и не везде.
Ну, тому же Михаилу за державу обидно, пишет, а вот нас заставляют отдавать все долги. Такое впечатление, что вплоть до царских.
Ну, вообще, на самом деле, мы ленд-лиз выплачивали вплоть до 2000-х до конца, следует отметить, в полном объеме. Вот, так что, как бы, да. Но, на самом деле, мы расплатились перед парижским клубом, основную часть наших задолженностей. Вот, вот. И я считаю, что это очень большое, как бы, преимущество. Вы сейчас посмотрите, что с Грецией происходило за последние лет 5. Вот, и вы поймете, как бы, в чем разница.
Сейчас дали 200 миллиардов евро, да? Да, и еще будут давать. Да, и явно не получат их обратно.
И при всем при этом они только-только начинают выкарабкиваться на рост. А все остальное время было падение. То есть это как бы вот это вот дно, до которого оно добралось. Угу. Вот, а, соответственно, благосостояние граждан, каждый третий, например, сейчас не имеет постоянной работы.
Так, что еще нам пишут? Есть смысл создавать вокруг себя друзей, а не трутней, которые будут в нашей сфере влияния и почти вместе с нами.
Вот, вот смотрите, в внешней политике нет друзей, нет врагов и нет друзей. Есть партнеры и есть стратегические противники. Вот партнеры – это люди, которых объединяет единая цель. Никто не будет с вами дружить только потому, что вы такой хороший. У вас должны быть инструменты влияния. Наверное, так происходит. Вот, но если вы в рациональной политике находитесь, вам необходимо придумать такие инструменты и механизмы, которые бы завязывали в долгую ваших партнеров. Например, Киргизия или, например, Казахстан. У них основной рынок сбыта российский. У них экономика вслед за российской ходит, например, по тенге. Посмотрите казахстанское, например, по белорусскому рублю. Конечно, вы можете там изменить отношения, там начать как бы со Швейцарией договариваться, то, что у нас делает батька. Но при всем при этом у вас экономика настолько завязана как бы на эту систему, что вам становится выгодно поддерживать это партнера и выгодно обеспечить его стабильность. То же самое и здесь. Дружба ради дружбы — это прекрасно, это замечательно, в это надо верить, как бы к этому надо стремиться. Но это не работает, если у вас нет никаких инструментов. Если у вас есть эти инструменты, партнер будет не просто хорошо с вами дружить, ему будет выгодно с вами дружить. Вот эта выгодная дружба — это основа рациональной политики. Мы должны привязывать страны таким образом, чтобы они с нами находились в этих стратегических союзах. Для этого у нас должна быть единая цель. Вот в этом основная проблема. До этого проблема в чем заключалась? Мы дружили ради дружбы. Uh-huh. Вот нам каждый раз говорили, как бы, нам надо встать спиной к спине, чтобы не пропустить врага. Потом, соответственно, приходит как бы какой-нибудь китайский инвестор со словами: ребята, а что вы тут продаете? Вот. И вдруг оказывается, что как бы как-то вроде как бы дружба с Китаем так намного лучше выстраивается. Проблема...
Ну, кто больше даст, тот и друг, да, на данный момент.
Вот, поэтому
круг этих друзей и партнеров постоянно вот меняется. Поэтому... Иногда даже, так сказать, бывший враг становится лучшим другом.
Поэтому покупать на самом деле как бы дружбу тоже бессмысленная составляющая. Вы должны сделать таким образом, чтобы система сама как бы максимально как бы встраивала вас в эту модель. То есть партнеру должно быть выгодно, чтобы вы были стабильны. И только в этом случае вы сможете реально им управлять. Если этих инструментов нет, вы не сможете бесконечно как бы заливать вашу дружбу деньгами. Даже Вашингтон уже делать не может. Посмотрите последний бюджет, который был представлен. Они ограничивают финансирование безвозмездное. Соответственно, Ливану, Пакистану, соответственно, в Польшу.
Но это Трампу надо дать ему должность.
Да, но
там Трамп... другой человек, может быть, он продолжал.
С другой стороны, Трамп-то пришел выразителем интересов тех людей, которые сказали: ну, ребята, да, харе уже, да, вот. Да. Поэтому проблема как раз в этом заключается. Сейчас в современной турбулентности внешней страны делают ставку на рациональную политику. Вот в Германии идут выборы, соответственно, осенью. Ты не объяснишь немцу, например, соответственно, из Порожа Мюнхена, а какого этого мы выделяем определенные денежные средства, там несколько миллиардов на поддержку там какой-то страны, просто потому что там ей так надо. Вот, на самом деле... политики, особенно на фоне сложной экономической ситуации, становятся рациональными.
Куча миллиардов на прием беженцев из этой страны.
А и вот это даже, как бы становится сложно объяснять. То есть, например, Меркель, когда она там вот на пике, соответственно, это миграционная составляющая, ей сложно было объяснять, что это я там плачу каждый раз там по 1,6 тысяч, 1600, например, там до 12-13 тысяч на одного как бы беженца. Вот, соответственно, тарифы там, это, например, инфляция впервые в Германии начинает там составлять как бы уже там 2-3%. Вот, она это не могла объяснить, например. Сейчас ситуация стабилизировалась более-менее, но она опять не сможет это объяснить. Поэтому проблема-то заключается в том, что на фоне сложной экономической ситуации люди, а это они голосовать будут именно, вот, начинают становиться более быть рациональными. Все, что ближе к карману, они нормально воспринимают. Поэтому все вопросы, которые мы обсуждаем сейчас по международке, говорят, люди говорят: а как с нами? А как, соответственно, у нас ЖКХ? Это абсолютно правильно, это рациональное поведение.
Ну, правильно, поэтому на прямой линии с президентом, как вы помните, соотношение вопросов внутренних и внешних было, наверное,
последние три года социалка 10 очень 90. Большая.
Да. Давайте еще телефонные звонки слушать. Пожалуйста, вы в эфире. Ольга из Москвы с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня короткий вопрос. Вот мы прощаем долги налево и направо. А нам кто-нибудь когда-нибудь прощал долги?
Да, да, вот как раз этот вопрос я Дмитрию и задала просто в пылу полемики, мы его пропустили, да. А, так вот, нам-то действительно прощали или нет?
Нет, на самом деле в той же самой схеме Ленд-лиза нас элементами прощали долги, например, частично списывали и в наши внешние задолженности после дефолта, который как бы мы объявили. Не все, кстати говоря, но были такие истории. Вот, я напоминаю, что мы объявили дефолт, поэтому как бы мы сами как бы себе немного долгов простили. Вот, такие прощения были, но, конечно же, не пропорциональны тем, что прощаем мы.
Вообще, по Ленд-лизу, конечно, мы заплатили кровью.
Ну, да.
Своих воинов и мирного населения, погибшего.
Это да. Но
миллионов людей, да. Они все-таки деньги с нас.
А вот смотрите.
Я говорю, что это пример 60 лет. 60 лет мы их выплачиваем.
А вот смотрите, что пишут по Афганистану. 68, наш радиослушатель написал: офигеть, как мы Афганистан в мирную жизнь вкатили. Долг простили государственный, наварился частный Лукойл.
В Афганистане частного Лукойла нет, наверное, Ирак имеется в виду.
Ну, наверное, Ирак, да.
Ирак, естественно, Лукойл, между прочим, соответственно, он, конечно же, частный Лукойл, но, как бы, естественно, платит денежные средства и подоходник, естественно, не подоходник, а, естественно, налог на прибыль в Российской Федерации, напоминаю, соответственно. Вот и последнее время еще по, как бы, единой системе, он же в эту управляшку в свою, как бы, выгребает. Плюс ко всему денежные средства были распределены, в том числе, в направлении, как бы, целого ряда проектов, которые на территории Российской Федерации реализуются. Поэтому говорить о том, что, например, соответственно, от того, что у нас Росатом взял, соответственно, построил АЭС, начинает строить, например, положим, в Бангладеш там, или в Индии, вот, это как бы проблемы Росатома, а ничего, что это Росатом заказы размещает, например, на производство у себя, везет туда специалистов российских, которые там работают, создает, соответственно, инфраструктурную базу для российских граждан. То есть, на самом деле, в современном мире все международные организации, все международные компании делают, соответственно, создают рабочие места под внешнюю экспансию. Например, возьмем Apple. Apple где собирается? Он собирается, например, в Китае. Но при всем при этом весь дизайн, вся инфраструктура, все это располагается, например, непосредственно в Силиконовой долине.
Но, тем не менее, да, у нас остается меньше минуты. Наши радиослушатели, жаль, да, очень много звонков не успели выслушать. Тем не менее, в наших реалиях, пишет наш радиослушатель, нельзя никому доверять. Сегодня простили долги, они нам улыбаются, а лет через 10 будут спину плевать.
Вот так иногда бывает, но для того, чтобы...
еще спину могут и в лицо.
Да, хорошо, что плевать, а не стрелять. Вот, проблема в другом заключается. Для этого, для того, чтобы правильно выходить из этой ситуации, необходимо так завязывать долгосрочные отношения, чтобы конвертировать эти виртуальные долги в реальные обязательства, которые будут работать 10, 20, 30 и 40 лет вперед.